Для драки. Слишком много. Не своим голосом, — сказал Макаров. — Пойду, расспрошу. Самгин пошел с ним. Когда они вышли на улицу, мимо ворот шагал, покачиваясь, большой человек с выпученным животом в рыжем жилете, в оборванных по колени брюках. В руках он нес измятую шляпу и, наклоня голову, расправлял ее дрожащими пальцами. Остановив его за локоть, Макаров спросил, что случилось. Человек открыл волосатый рот, посмотрел мутными глазами на Макарова, на Клима, и, махнув рукой, пошел дальше. Но через три шага, волком обернувшись назад, сказал громко, «Все виноватые, все!» «Ответ преступника», — проворчал Макаров и, как мастеровой, сплюнул сквозь зубы. Пошли какие-то возбужденные, общительные, бестолковые люди. Они кричали, завывали, но трудно было понять, что они говорят. Некоторые даже смеялись. Лица у них были хитрые и счастливые. Ехала бугристо нагруженная зеленая телега пожарной команды. Под ее дугою качался и весело звонил колокольчик. Парой рыжих лошадей правил краснолицый солдат в синей рубахе. Медная голова его ослепительно сияла. Очень странное впечатление. Будили у Самгина веселый колокольчик и эта медная башка, сиявшая празднично. За этой телегой ехала другая, третья и еще, и над каждой торжественно возвышалась медная голова. «Троянцы», — бормотал Макаров. Клим пораженно провожал глазами одну из телег. На нее был погружен лишний человек. Он лежал сверх трупов, аккуратно положенных вдоль телеги. Его небрежно взвалили в кость почти поперек их, и он высунул из-под брезента голые разномерные руки. Одна была коротенькая, торчала деревянно и растопырив пальцы звездой, а другая длинная, очевидно сломана в локтевом сгибе. Свесившись с телеги, она свободно качалась, и кисть ее, на которой не хватало двух пальцев, была похожа на клешню рака. «Камень — дурак, дерево — дурак», — вспомнил Клим. «Я больше не могу», — сказал он, идя во двор. За воротами остановился, снял очки, смигнул с глаз пыльную пелену и подумал, зачем же он... Он-то зачем пошел? Ему не следовало. Вспомнилась неудачная шутка гимназиста Ивана Дронова. «Рука от глагола «рушить», «разрушать». Макаров за воротами удивленно и вопросительно крикнул. «Стойте! Куда вы?» Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева без фуражки, с растрепанными волосами, с темным лицом и засохшей рыжей царапиной от уха к носу. Держался Маракуев неестественно прямо, смотрел на Макарова тусклым взглядом, налитых кровью глаз, и хрипло спрашивал сквозь зубы. — Вы где были? Видели? В неподвижных глазах его, в деревянной фигуре, было что-то страшное, безумное. На нем висел широкий, с чужого плеча, серый измятый пиджак с оторванным карманом. Пестренькая ситцевая рубаха тоже была разорвана на груди. Дешевые люстриновые брюки измазаны зеленой краской. Страшнее всего казалось Климу одеревенелость Маракуева. Он стоял так напряженно, вытянувшись, как будто боялся, что если он вынет руки из карманов, наклонит голову или согнет спину, то его тело сломается, рассыплется на куски. Стоял и спрашивал одними и теми же словами. «Где вы были?» Макаров не ввел, а почти внес его в комнаты. Втолкнул в уборную, быстро раздел по пояс и начал мыть. Трудно было нагнуть шею Маракуева над раковиной умывальника. Веселый студент, отталкивая Макарова плечом, упрямо не хотел согнуться, упруго выпрямлял спину и мычал: «Подождите, я сам, не надо!» Казалось, что он боится воды, точно укушенной бешеной собакой. «Найди горничную, спроси у нее белье», — командовал Макаров. Клим покорно ушел. Он был рад не смотреть на расплющенного человека. В поисках горничной, переходя из комнаты в комнату, он увидал Лютова. Босой, в ночном белье, Лютов стоял у окна, держа за голову. Обернувшись на звук шагов, недоуменно мигая, он спросил, показав на улицу нелепым жестом обеих рук. — Это что?
— Случилось какое-то несчастье, — ответил Клим.
Слово «несчастье» он произнес не сразу, не твердо, подумав, что надо бы сказать другое слово, но в голове его что-то шумело, шипело, и слова не шли на язык. Когда он и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване, голый, а Макаров, засучив рукава, покрякивая, массировал ему грудь, живот, бока, осторожно поворачивая шею, перекатывая по кожаной подушке влажную голову. Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду.
Передавили друг друга. Страшная штука. Вы видели? Черт! Расползаются с поля люди и оставляют за собой трупы. Заметили вы? Пожарные едут с колоколами, едут и звонят. Я говорю, подвязать надо, нехорошо. Отвечают, нельзя. Идиоты с колокольчиками. Вообще, я скажу...
Он замолчал, закрыл глаза, потом начал снова.
Впечатление такое, что они все еще давят. Растопчут человека и уходят, не оглядываясь на него. Вот это удивительно! Уходят, идут, как по камням, в меня!
Маракуев приподнял голову, потом, упираясь руками в диван, очень осторожно сел и, усмехаясь совершенно невероятной гримасой, от которой рот его изогнулся серпом, и исцарапанное лицо уродливо расплылось, а уши отодвинулись к затылку, сказал:
«В меня! Шагали, понимаете? Нет, это надо испытать. Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку. Давят, а живой человек невообразимо».
«Одевайтесь», — сказал Макаров, внимательно присматриваясь к нему и подавая белье. Сунув голову в рубаху и выглядывая из нее, точно из снежного сугроба, Маракуев продолжал:
«Трупов сотни. Некоторые лежат, как распятые, на земле, а у одной женщины голова затоптана в ямку».
— Зачем вы пошли? — строго спросил Клим, вдруг догадавшись, зачем Маракуев был на Ходынском поле, переряженном в костюм мастерового.
— Я поговорить. — Узнать, — ответил студент, покашливая и все более приходя в себя. — Пыли наглотался.
Он встал на ноги, посмотрел неуверенно в пол, снова изогнул рот серпом. Макаров подвел его к столу, усадил, а Лютов сказал, налив полстакана вина: «Выпейте». Это было его первое слово. До этого он сидел молча, поставив локти на стол, сжав виски ладонями и смотрел на Маракуева щурясь, как на яркий свет. Маракуев взял стакан, заглянул в него и поставил на стол, говоря:
«Женщина лежала рядом с каким-то бревном, а голова ее высунулась за конец бревна, и на голову ей ставили ноги и втоптали. Дайте мне чаю».
Он говорил все охотнее и менее хрипло.
«Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете... гуща, трясина и свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, я думаю, кричали очень жутко. Такой стоял рядом со мною и все хотел укусить. Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам, коленями наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет, я знаю, я сам бил». — сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. — Куда ж деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Бил!
Пришел дьякон, только что умывшийся, мокробородый. Раскрыл рот, хотел спросить о чем-то. Лютов, мигнув на Маракуева, зашипел, но Маракуев молча согнулся над столом, размешивая чай, а Клим Самгин вслух подумал: как ужасно должен чувствовать себя царь.
«Нашел кого пожалеть!» —
иронически подхватил Лютов. Остальные трое не обратили внимания на слова Клима. Макаров, хмурясь, в полголоса рассказывал дьякону о катастрофе.
«По человечеству жалко», — продолжал Клим, обращаясь к Лютову. «Представь, что на твоей свадьбе случилось бы несчастье».
Это было еще более бестактно. Клим, чувствуя, что у него покраснели уши, мысленно обругал себя и замолчал, ожидая, что скажет Лютов. Но сказал Маракуев. «Возмущенных мало», — сказал он, встряхнув головой. «Возмущенных я не видел. Нет, а какой-то странный человек в белой шляпе собирал добровольцев могилы копать и меня приглашал. Очень деловитый. Приглашал так, как будто он давно ждал случая выкопать могилу, и большую для многих».
Он выпил чаю, поел, выпил коньяку. Его каштановые кудри высохли и распушились, мутные глаза посветлели.
«Чудовищную силу обнаруживали некоторые», — вспоминал он, сосредоточенно глядя в пустой стакан. «Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукою, пальцами кожу с черепа, не волосы, а кожу».
«Невозможно», — угрюмо и уверенно повторил Макаров.
«Один человек сорвал, вцепился ногтями в затылок толстому рядом со мной и вырвал кусок, кость обнажилась. Он первый и меня ударил».
«Вам уснуть надо», — сказал Макаров, — «и идите-ка».
«Изумительную силу обнаруживали», — покорно следуя за Макаровым, пробормотал студент.
«Как же все это было?» — спросил дьякон, стоя у окна. Ему не ответили.
Клим думал, как поступит царь, и чувствовал, что он впервые думает о царе как о существе реальном.
«Что же мы делать будем?»
— снова спросил дьякон, густо подчеркнув местоимение.
«Могилы копать!» — проворчал Лютов.
Дьякон посмотрел на него, на Клима, сжал тройную бороду свою в кулак и сказал:
«Господь ревнив, и мстяй, Господь, мстяй, Господь, с яростью, Господь, мстяй сопостатом своим и сам истребляй враги своя!»
Клим взглянул на него с изумлением. Неужели дьякон может и хочет оправдать? Но тот, качая головой, продолжал:
«Жестокие сатанинские слова сказал пророк Наум. Вот, юноши, куда посмотрите. Кары и мести отлично разработаны у нас, а награды? О наградах ничего не знаем. Данты, Мильтоны и прочие, вплоть до самого народа нашего, ад расписали подробнейше и прегрозно. А рай? О рае ничего нам не сказано. Одно знаем, там ангелы Саваофу Асанну поют».
Внезапно ударив кулаком по столу, он наполнил комнату стеклянной дрожью посуды и, свирепо выкатив глаза, закричал пьяным голосом:
«А за что, Асанна? Вопрошаю, за что, Асанна-то? Вот, юноши, вопрос, за что, Асанна? И кому же тогда анафема, если ада зиждители у Асанна возглашают, а?»
«Перестань», — попросил Лютов, махнув на него рукой.
«Нет, погоди. Имеем две критики. Одну от тоски по правде, другую от честолюбия. Христос рожден тоской по правде, а Саваоф... А если в Гефсиманском саду чашу страданий не Саваоф Христу показал, а сатана, чтоб посмеяться, может, это не чаша была, а кукиш? Юноши, это вам надлежит решить».
Очень быстро вошел Макаров и сказал Климу: «Он говорит, что видел там дядю Хрисанфа и этого Диомидова, понимаешь?» Макаров звучно ударил кулаком по своей ладони. Лицо его побледнело. «Надо съездить, узнать». «К Лидии», — договорил Клим. «Едем вместе».
«Владимир, пошли за доктором. У Маракуева рвота с кровью». Идя в прихожую, он зачем-то сообщил: «Его зовут Петр».
На улице было людно и шумно, но еще шумнее стало, когда вышли на Тверскую. Бесконечно двигалась и гудела толпа оборванных, измятых, грязных людей. Негромкий, но сплошной ропот стоял в воздухе. Его разрывали истерические голоса женщин. Люди устало шли против солнца, наклоняя головы, как бы чувствуя себя виноватыми. Но часто, когда человек поднимал голову, Самгин видел на истомленном лице выражение тихой радости. Самгин был утомлен впечатлениями, и его уже не волновали все эти скорбные, испуганные, освещенные любопытством и блаженно тупенькие лица, мелькавшие на улице, обильно украшенные трехцветными флагами. Впечатления позволяли Климу хорошо чувствовать его весомость, реальность. О причине катастрофы не думалось. Да, в сущности, причина была понятна из рассказа Маракуева. Люди бросились за конфетками и передавили друг друга. Это позволило Климу смотреть на них с высоты экипажа равнодушно и презрительно. Макаров сидел боком к нему, поставив ногу на подножку пролетки и, как бы готовясь спрыгнуть на мостовую, он ворчал: «Черт знает, как эти дурацкие флаги режут глаз!» «Вероятно, царь щедро наградит семью убитых», — соображал Клим. А Макаров, попросив извозчика ехать скорее, напомнил, что на свадьбе Марии и Антуанетты тоже случилось какое-то несчастье. «Верен себе», — подумал Клим. «И тут у него на первом месте женщина. Людовика точно и не было». Квартира дяди Хрисанфа была заперта. На двери в кухню тоже висел замок. Макаров потрогал его, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Он, должно быть, понял запертую квартиру как признак чего-то дурного. Когда вышли из темных сеней на двор, Клим увидел, что лицо Макарова осунулось и побледнело. Надо узнать, куда свозят раненых. Надо объехать больницы. Идем. Ты думаешь? Но Макаров не дал Климу договорить. Идем, грубо сказал он. До вечера они объехали, обегали десяток больниц. Дважды возвращались к железному кулачку замка на двери кухни Хрисанфа. Было уже темно, когда Клим в полголоса предложил съездить на кладбище. Ерунда, резко сказал Макаров. Ты молчи. И через минуту добавил возмущенно: «Этого не может быть!» У него совершенно неестественно заострились скулы. Он двигал челюстью, как бы скрипя зубами, и вертел головою, присматриваясь к суете встревоженных людей. Люди становились все тише, говорили ворчливее, вечер делал их тусклыми. Настроение Макарова, внушая тревогу за Лидию, подавляло Клима. Он устал физически и, насмотревшись на сотни избитых, изорванных людей, чувствовал себя отравленным, отупевшим. Они шли пешком. Когда из какого-то переулка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара, держа шляпку и зонтик на коленях. — Отчима задавили! — крикнула она, толкая извозчика в спину. Самгину послышалось, что она крикнула это с гордостью. — Где Лидия? — спросил Макаров, прежде чем успел сделать это Клим. Спрыгнув на панель, девушка механически, но все-таки красивым жестом сунула извозчику деньги и пошла к дому, уже некрасиво, размахивая зонтом в одной руке, шляпой в другой, и истерически громко она рассказывала. — Не узнаваем! Нашла по сапогам и перстню, помните, Сердоликовой, ужас, лица нет! Лицо у нее было оплакано, подбородок дрожал, но Климу казалось, что зеленоватые глаза ее сверкают злобно. — Где Лидия? — настойчиво повторил Макаров, снова обогнав Клима. — Ищет Диамидова. Один актер видел его около Александровского вокзала и говорит, что он сошел с ума, Диамидов. Громкий голос Варвары собирал вокруг нее праздничных людей. Человек с тросточкой, в соломенной шляпе, толкая Самгина, заглядывал в лицо девушки, спрашивая: «Неужели 10 000 и много сумасшедших?» Он снял шляпу и воскликнул почти с восторгом: «Какое необыкновенное несчастье!» Клим оглянулся. — В
почему Макаров не прогонит этого идиота, но Макаров исчез. У себя в комнате Варвара, резкими жестами разбрасывая по столу, по кровати, зонтик, шляпу, мокрый комок платка, портмоне, отрывисто говорила.
Щека разорвана, язык висит из раны. Я видела не менее 300 трупов, больше. Что ж это, Самгин, ведь не могли же они сами себя.
Расхаживая по комнате, быстро и легко, точно ее ветром носило, она отирала лицо мокрым полотенцем и все искала чего-то. Хватая с туалетного стола гребенки, щетки, тотчас же швыряла их на место, облизывала губы, кусала их. Пить, Самгин, страшно хочу пить. Зрачки ее были расширены и помутнели. Опухшие веки, утомленно мигая, становились все более красными, и, заплакав, разрывая мокрый от слез платок, она кричала: «Он был мне ближе матери, такой смешной, милый, и милый его любовь к народу. А они на кладбище говорят, что студенты нарыли ям, чтоб возбудить народ против царя. О, Боже мой!»
Самгин растерялся. Он еще не умел утешать плачущих девиц и находил, что Варвара плачет слишком картинно для того, чтобы это было искренно. Но она и сама успокоилась, как только пришла мощная Анфимьевна и ласково, но деловито начала рассказывать.
«Перенесли его в часовенку, а домой не хотят отпускать. Очень упрашивали не брать домой Хрисанфа Васильевича. Судите сами, говорят, какие ж теперь возможны похороны, когда торжество?»
Пригорюнясь, кухарка сказала: «Верно, Варя, чего ж дразнить царя? Бог с ними, со всеми, и грех их ответ». Варвара молча кивала головой. Затем, попросив чаю, ушла к себе, а через несколько минут явилась в черном платье, причесанная, с лицом, хотя и печальным, но успокоенным. За чаем Клим, посмотрев на часы, беспокойно спросил: «А как вы думаете, найдет Лидия этого Диамидова?»
«Как же я могу знать?» — сухо сказала она и пророческим тоном человека с большим жизненным опытом заговорила. «Я не одобряю ее отношение к нему. Она не различает любовь от жалости, и ее ждет ужасная ошибка. Диамидов удивляет, его жалко, но разве можно любить такого? Женщины любят сильных и смелых, этих они любят искренне и долго. Любят, конечно, и людей со странностями. Какой-то ученый немец сказал, чтобы быть замеченным, нужно впадать в странности».
Как будто забыв о смерти отчима, она минут 5 критически и придирчиво говорила о Лидии. И Клим понял, что она не любит подругу. Его удивило, как хорошо она до этой минуты прятала антипатию к Лидии, и удивление несколько подняло зеленоглазую девушку в его глазах. Потом она вспомнила, что надо говорить об отчиме, и сказала, что хотя люди его типа отжившие люди, но все-таки в них есть своеобразная красота. Клим чувствовал себя все более тревожно, неловко. Он понимал, что было бы вообще приличнее и тактичнее по отношению к Лидии, если бы он ходил по улицам, искал ее, вместо того, чтобы сидеть здесь и пить чай, но теперь и уйти неловко. Было уже темно, когда вбежала Лидия, а Макаров ввел под руку Диамидова. Самгину показалось, что все в комнате вздрогнуло, и опустился потолок. Диамидов шагал, прихрамывая. Кисть его левой руки была обернута фуражкой Макарова и подвязана обрывком какой-то тряпки к шее. Не своим голосом он говорил, задыхаясь: «Я ведь знал, я не хотел». Светлые его волосы свалялись на голове комьями овечьей шерсти. Один глаз затек темной опухолью, а другой, широко раскрытый и мутный, страшно вытращен. Он был весь в лохмотьях. Штанина разорвана поперек. В дыре дрожало голое колено, и эта дрожь, круглые кости, обтянутой грязной кожей, была отвратительна. Макаров бережно усадил его на стул у двери, обычное место Диамидова в этой комнате. Бутафор утвердил на полу прыгающую ногу
и, стряхивая рукою пыль с головы, сипло закричал. — Я говорил, расколоть, раздробить надо, чтоб не давили друг друга. О, Господи!
— Ну-с, что же будем делать? — резко спросил Макаров Лидию. — Горячей воды нужно, белья. Нужно было отвезти его в больницу, а не сюда.
— Молчите или уходите прочь! — крикнула Лидия, убегая в кухню.
Ее злой крик заставил Варвару завыть голосом деревенской бабы-кликуши.
— Нужно судить, проклясть, казнить!
Глядя на Диомидова, она схватилась за голову, качалась, сидя на стуле и топала ногами. Диомидов тоже смотрел на нее вытаращенными глазами и кричал: «Каждому свое пространство, и не смейте, никаких приманок, не надо конфет, не надо кружек!» Нога его снова начала прыгать, дробно притопывая по полу, колено выскакивало из дыры, он распространял тяжелый запах кала.
Макаров придерживал его за плечо и громко, угрюмо говорил Варваре: — Белья дайте, полотенцев. Что ж кричать? Казнят, не беспокойтесь.
— Каждый отдельно! — выкрикивал Диомидов. Из его глаз двумя непрерывными струйками текли слезы.
Вбежала Лидия. Оттолкнув Макарова, легко поставив Диомидова на ноги, она повела его в кухню.
— Неужели она сама будет мыть?
— спросил Клим, брезгливо сморщив лицо и вздрагивая.
Варвара, встряхнув головою, рассыпала обильные рыжеватые волосы свои по плечам и быстро ушла в комнату отчима. Самгин, проводив ее взглядом, подумал, что волосы распустить следовало раньше, не в этот момент. А Макаров, открыв окно, бормотал: — Нашел я их на шоссе. Этот стоит и орет, проповедует: разогнать, рассеять. А Лидия уговаривает его идти с ней. — Ненавижу я всех твоих, — кричит он.